Здравствуйте, дорогие телезрители! В этом выпуске передачи «Хранители памяти» мы продолжаем говорить об иконах, представленных на выставке «Художественные сокровища России».
Среди памятников XVIII века здесь есть несколько икон, которые связаны с традицией западно-русских земель, причем старообрядческого центра. Вообще старообрядческие иконы здесь тоже присутствуют, и их довольно много. Надо сказать, что в XIX веке работы старообрядческих мастеров в конце XIX – начале XX века, они были уже очень активно востребованы среди образованной публики. Вообще, что произошло в XVIII веке? В XVIII веке произошло то, что с учреждением Академия художеств постепенно в высших слоях общества забывается традиция древнерусской иконописи. То есть вся школа профессиональная, художественная, ориентирована на западную практику, на западную систему обучения, на западные образцы. И в икону начинают вводить вот те элементы, которые ей были не свойственны. Таким образом, икона превращается скорее в произведение исторической живописи. И действительно, иконописцы, они обучались по классу исторической живописи в Академии художеств. Причем дети традиционных иконописцев туда приходили в академию, отцы их специально посылали для того, чтобы они обучались вот этой новой манере. И в XIX веке академическое иконописание становится ведущим иконописанием, и ничего другого в высшем обществе не знали. Но постепенно накапливается вот это чувство неполноценности чисто академической манеры письма в иконе, и начинаются поиски нового художественного языка, потому что академическая живопись всем прекрасна, да, она строится согласно канонам итальянского, прежде всего, искусства, но вот ей не хватает какого-то очень важного качества, которое в обществе первой половины XIX века не сумели очень точно сформулировать, и поэтому, так сказать, использовался термин, хорошо нам знакомый, духовность. Вот в чем выражается эта духовность? Пытались какие-то элементы найти, которые бы в академическую живопись внесли вот эту духовность, как бы провели границу между, собственно, живописью и иконой. Пытались это сделать, вносили некоторую большую такую театральность, экзальтированность, подчеркивали определенные жесты, но, тем не менее, иконопись оставалась в рамках именно академической традиции. И выход из этой ситуации, он пришел с неожиданной стороны, со стороны старообрядцев. И в середине XIX века в Петербурге активно работает мастерская Пешехоновых, которая дает вот то, что нужно было обществу, создает компромиссный стиль. Пешехоновы сами происходят из Тверской губернии. Они были старообрядцами-единоверцами, то есть те, кто признает богослужение официальной церкви, служит также, но сохраняет какие-то такие вот особенности в своей литургической практике. И это давало им возможность работать, потому что, ну, более такие строго соблюдающие старую веру старообрядцы, они такой возможности не имели. Они не имели права записываться в цеха, они не имели права легально писать иконы. Но к концу XIX века были уже, так сказать, сделаны определенные послабления. В начале XX века распечатали алтари старообрядческих храмов, то есть все было хорошо. И к тому времени уже старообрядческие художники, они получили определенный вес и определенную репутацию. И вот то, что делали они, опираясь на традиции древности, оно очень подошло. Почему? Вот я сказала о стиле мастерской Пешехоновых, которая как раз отличалась такой компромиссностью. Что они там делали? Они брали определенные приемы академического письма, но перекладывали их в такой каркас именно старой традиции художественной. У них вовсю используются условные золотые фона, они используют старую иконографию, они используют такой условный узорочье в одеждах. И в результате эта икона выглядит не так, как академическое произведение. И это понравилось. Это принял двор. И вслед за двором это приняло русское образованное общество. То есть это искусство стало цениться, не похожее на академическую живопись. И дальше шло развитие вот в этом направлении.
Свой стиль был у старообрядцев ветки и стародубья, свой в иконописных селах Владимирской губернии, где ведущее место с конца XVIII века принадлежало Палиху. Созданный здесь на основе элементов строгановской иконописи начала 17-го столетия самобытный стиль идеально соответствовал вкусам значительной части населения страны, включая старообрядцев. Небольшая икона «Страшный суд» первой половины XIX века воплотила в себе лучшие качества дорогой заказной палихской иконы времени расцвета этого центра. Сызрань – еще один старообрядческий иконописный центр нового времени, сформировавшийся в XIX веке на Средней Волге. Икона «Чудо Георгия о змее» – характерный и в то же время оригинальный памятник этого центра, глубоко традиционного по своим эстетическим ориентирам. Специфическая черта сызранской иконы – широкая черная рамка, украшенная золотом, реже – серебром, орнаментом. В этом местные мастера подражали произведениям владимирских иконописцев, но придали такому приему индивидуальный характер.
К концу XIX века в Москве возникает большое количество иконописных мастерских, в которых работали художники, вышедшие из Владимирской губернии, из Богоявленской слободы Мстёра. Ну, мы знаем Мстёру как центр лаковой миниатюры. На самом деле Мстёра – это старый иконописный центр, где иконописание известно с начала XVIII века. И именно мастера, вышедшие из Мстёры, они сумели очень хорошо понять, в чем нуждается русский человек конца XIX века с точки зрения моленного образа. Они дали вот то, что очень, так сказать, соответствовало представлениям об иконе. Ну, они развивали знания русских людей об этом, и в конце концов мы знаем, что первые реставраторы вышли из старообрядческой среды, и реставраторы древней иконописи, потому что в старообрядческой среде сохранялись приемы и знания о техниках поновления икон, раскрытия икон. И, конечно, благодаря им во многом произошло открытие древнерусской живописи. Оно пришлось как раз тогда, когда в искусстве начинает развиваться авангард. И вот этот совершенно не академический, своеобразный художественный язык русской иконописи был открыт вот тогда, когда общество в этом более всего нуждалось. То есть можно сказать, что весь XIX век русский человек шел от преодоления вот тех эстетических взглядов относительно иконы, которые были привиты ему европейской традицией. Да? То есть русский человек понимал, что все должно быть, что итальянское искусство, оно лучше всего, да? То есть вот надо на него ориентироваться. И преодоление этого – это, так сказать, весь XIX век. И здесь на выставке представлено очень много икон, которые как раз нам показывают разные направления этого процесса преодоления вот этой академической традиции. И здесь представлены все крупнейшие имена. Это, конечно, и мастерская Василия Павловича Гурьянова, и мастерская Иосифа Семеновича Чирикова. То есть это вот такие крупные имена, мастера, которые были поставщиками и императорского, и великокняжеского дворов. И очень часто эти иконы украшены замечательными окладами.
Представленные на выставке иконы происходят из частных собраний. Их дореволюционная судьба, изначальная принадлежность к каким-либо храмам или частным владельцам обычно неизвестны. Среди редких исключений – икона первой четверти XVIII века «Господь Вседержитель», написанная мастером оружейной палаты и являвшаяся семейной реликвией рода Голицыных. На обороте иконы сохранилась надпись о том, что она принадлежала генерал-майору Алексею Борисовичу Голицыну, выдающемуся военному деятелю, участнику семилетней русско-турецкой войны, кавалеру ордена Святой Анны. Он был женат на княжне Анне Георгиевне Грузинской. В надписи на обороте упомянут 1772 год и то, что князь отсылает этот образ из Петербурга в качестве моления. Известно, что в августе этого года в семье Голицыных родился первый ребенок, дочь Мария. Вероятно, князь выслал икону супруге в связи с известием о ее беременности. На сегодняшний день эта икона – единственный мемориальный предмет, достоверно принадлежавший Алексею Борисовичу Голицыну.
Большинство памятников русской иконописи было уничтожено. Вот по подсчетам различных исследователей, которые специально занимались этой проблемой, ну, сохранилось там где-то не более 5% всего иконного наследия. Конечно, среди этих икон много было и поздних, и 19 века, может быть, так сказать, не столь высокохудожественных с нашей точки зрения. Но, тем не менее, пропали и древние памятники. И то, что сохранилось, в большинстве случаев оно попало в музеи, но и в музеях сложная была ситуация в советское время. Я вам могу сказать сразу, потому что там, так сказать, разбивали хранящиеся иконы по, так сказать, категории, и то, что было первой категории или там второй, оно более или менее еще могло рассчитывать на мирную жизнь музея. А третья категория, причем, так сказать, критерии распределения этих памятников были очень размыты, они могли просто идти на списание и на уничтожение. Что касается еще ряда памятников, они просто оставались в заброшенных храмах еще после войны, там 60-е и 70-е годы. На севере было большое количество заброшенных храмов, в которых стояли иконы. И эти иконы рано или поздно покидали эти храмы. В лучшем случае это были экспедиции музейные, которые вывозили эти памятники. Ну, а в ряде случаев это были просто коллекционеры, которые таким образом составляли себе коллекции. Мы знаем коллекции Глазунова, Солоухина. Это вот все вот как раз это время. И многие они вытаскивались из храмов иконными дилерами, которые эти иконы продавали. А продажи икон, мы знаем, что в 70-е, 80-е годы это было дело совершенно подпольное. И эти иконы продавались втихую, часто вывозились. В основном, так сказать, они шли на внешний рынок, контрабандой вывозились за границу. И, конечно, при таком подходе иконы утрачивают место своего происхождения. И в очень редких случаях мы можем догадаться, что вот этот памятник, он происходит именно из того места, именно из того храма, и о нем там есть какие-то исторические свидетельства. Это достаточно редко бывает. Но, тем не менее, иногда это бывает.
Наш рассказ об иконах из частных коллекций, представленных на выставке «Художественные сокровища России», еще продолжится. А время сегодняшнего эфира подошло к концу. Всего вам доброго. До свидания.